Дорогие ребята, сегодня в нашей рубрике «Детям о Боге» мы продолжаем чтение книги монаха Лазаря «Ангел на башне». Кажущаяся малость. Из скитских обычаев. Архимандрит Агапит, подробно описывая жизнь старца Амвросия, Виана при чеченском скиту, его крайнюю болезненность при многих ежедневных трудах по духовному окормлению монашествующих и мирян, упоминает о том, что он соблюдал при чаепитии установленное обычаем число выпитых чашек. 3 и не более. «В оптинском скиту, — писал он, — вследствие старческого предания, установился обычай для всех скитских пить чай утром и вечером, не более как по 3 чашки». Старец Амвросий строго держался этого правила. Но вот иногда за диктованием письма он забудет, сколько выпил чашек, а может быть, только покажет вид, что забыл. Спросит у подходящего келейника, сколько я выпил? Ответит, 3. Врешь, 2. Заспорит старец с келейником. Ну, тогда я еще налью, скажет келейник. «Ну, бери чашку, ну тебя совсем», — заключит старец. Между тем, все он делал и говорил с нравственной целью, чтобы и ученики его, глядя на пример своего учителя, старались строго соблюдать старческие уставы, не презирая их за кажущуюся малость. Соблюдал ранее и старец Макарий этот обычай о 3 чашках. Вот приходит к нему как-то рисофорный монах Петр Иванов, человек уже пожилой, и просит разрешить ему пить чай по 4 чашки. 3 не хватало. «Нет, нет», — сказал старец. «По 3 пей». Но, подумав, прибавил. «А ты как будешь наливать чашку чая-то? Возьми, да и перелей несколько на блюдце». К возрасту и болезненности монаха снизошел, но счет чашек все-таки нарушить не позволил. Другой монах пришел к старцу показать чашку, которую приобрел. Она была больше общепринятой. И спросил, можно ли таких чашек пить ему чаю по 3? «Нет-нет», — возразил старец, — «таких только 2». Удивительное число 3. Этот обычай не только к чаю относился. Виана при Теченском скиту, весьма небольшом по площади, но похожем на очень густо заросший сад, между кельями росло 400 яблонь, 50 груш и множество вишенных и сливовых деревьев. Братья же в нем бывало в среднем человек до 30. Наступала осень, все созревало. «Что ж, ешь не хочу?» «Нет, яблок-то не жалко было, но и здесь нужно было установить строгую меру для воспитания воли». Старцы разрешали монаху съесть за день яблок только 3 штуки, не более. А нарушения поневоле обнаруживались на ежедневном откровении помыслов. Иеромонах Саватий рассказывал, что, будучи послушником, он нарушил этот обычай. «В один день очень усилился у меня аппетит на яблоки, и я, конечно, не вдруг, а вперемешку, даже и незаметно для себя, кушал яблоко за яблоком, даже и сверх положенного, и к концу дня оказалось, что я съел в день 13 яблок вместо 3. А вечером каждого дня необходимо было идти к старцу на откровение помыслов и тем паче дел. Думаю, что мне теперь делать, как показаться к старцу и что говорить. Прихожу, становлюсь по обычаю пред старцем на колени и начинаю говорить не прямо, а издалека». «Простите, батюшка, я ныне много яблок поел». Старец. «А сколько же ты съел? 5?» Отвечаю. «Больше». 6? «Больше». Не дожидаясь конца этому «больше», старец как начал рукою по голове стукать. «Стук-стук!» Тем и завершилось мое откровение. Келейник иеромонаха Климента из Эдергольма, отец Тимон, был мастер на все руки и знал хорошо даже часовое дело. Он чинил и стенные, и карманные часы. Мог он вытачивать и вырезать из дерева разные поделки. однажды очень искусно сделал палку-посох для старца Амбросия и принес ему в подарок. Тот взял костыль, похвалил работу и, увидев довольную физиономию мастера, нагнул его и, как рассказывал отец Тимон, «так-то славно приударил меня по спине новым костылем-то дважды». Это было за тщеславие. Отец Тимон это вполне понял, но наказание счел неполным. Не разгибаясь, он попросил «еще в третий». Батюшка и на третий раз не поскупился. Вот и награда монашеская — 3 удара. А вот случай посерьезнее. Иеромонах Палладий, бывший в скиту чередным служащим, регентом и летописцем, не жаловался на здоровье. Он был бодрый, но весьма точный человек. О нем говорили. В отце Палладии сколько толстоты, столько же и простоты. Все его любили. Но вот в марте 1888 года старец Амбросий шлет к нему своего келейника с повелением немедленно постригаться в схиму и собороваться. Отец Палладий, помня, что это делается с людьми в крайне серьезном для них положении, удивился: «Что это? Я здоров». Вскоре старец повторяет свой приказ. Отец Палладий снова не внимает ему. А отец Амбросий и в третий раз шлет гонца. «Скорее, скорее! Постригаться, собороваться!» Тут уж отец Палладий задумался. Но все же, не поняв причин срочности этого дела, начал готовиться, не спеша. И вот что произошло. Пока там шили схему, его парализовало. Он слег, лишившись речи и движения. Едва успели его пособоровать и причастить святых христовых тайн, как он скончался. Так и не постригли его в схиму. А послушайся он с первого раза, может быть, он и не умер бы на этот раз. Что такое схима? Как сказал старец Фарсанофий, схима — это край, или смерть, или выздоровление. Случалось, схима поднимала монахов со смертного одра, например, старца Варсанофия, а позднее, в 1921 году, старца Анатолия, двух призывов прозорливого старца не услышал отец Палладий, да и третий в полуха. Смиренная душа. Преподобный Анатолий Зерцалов. Чудесное время детства. В нескольких верстах от Пафнутьев Боровского монастыря, на краю поля, сбегающего по широкому холму к заболоченной отчасти речке, за которым густою зеленую стеной стоял лес, расположились две длинные улицы села Бобыли, существовавшего здесь с незапамятных времен. Это было типичное русское село с бревенчатыми избами, огородами, садами, в которых находились и ульи с амбарами, и ригами на задворках. В середине села возвышался старинный белокаменный храм святителя Николая с 2 пределами во имя великомучеников Никиты и Георгия Победоносца. Служба в нем совершалась по воскресным дням и в 2-на-10-е праздники. В прочее время причт, священник, диакон и псаломщик занимался своим крестьянским хозяйством, совершая обычный деревенский круг работ. Они пахали свои наделы, сеяли и потом убирали хлеб, косили траву на сено для своей скотины, заготавливали на зиму дрова. Всех работ, впрочем, не перечислишь. В храме этого села в начале XIX века служил диакон Моисей Петрович Копьев. Раньше, то есть несколько лет тому назад, не окончив по каким-то причинам семинарии, он стал псаломщиком в церкви соседнего села Мокрого. Там и женился. Жена его, Анна Сергеевна, была дочерью здешнего священника. Оба они были люди истинно русские, благочестивые и трудолюбивые, а что еще весьма характерно, милостивые. Поселившись в селе Бобыли, они неустанным трудом достигли некоторого благосостояния и с большой любовью помогали бедным, привечали странников, монахов, жертвовали на храм. 6 марта 1824 года у них родился сын, которого назвали Алексеем в честь святого Алексия, человека Божьего. В последующие годы в семье появилось еще 5 дочерей, почти погодков. Несмотря на свою крайнюю занятость, супруги Копьевы бывали на богомолье в монастырях, в Пафнутье в Боровском, Калужском, Лаврентьевском и в Оптиной пустыне. К последней у них было особенное чувство. Оно и не мудрено, ведь это было время, когда в Иоанно-Притеченском скиту жил старец Леонид, в Схиме Лев, которого крестьяне, посещавшие его в великом множестве, называли не иначе, как отцом родным. Старших детей супруги брали с собой на богомолье, а с младшими дома оставалась бабушка, родительница Анны Сергеевны, жившая с ними. Кто не знает, какое большое значение имеет в жизни человека его детство, младенческие и отроческие годы, время, хотя по большей части и безмятежное, но полное скрытой работы ума и души под действием Божьей благодати. Все ростки, добрые и злые, появляются в это время. Из многого множества разных впечатлений складывается постепенно нечто единое, то есть уже личность с ее характером и при содействии ангела-хранителя старается утвердиться в добре душа. Супруги Копьевы были весьма внимательны ко всем движениям в душе их первенца, а они, движения эти, бывали недобрыми. Вот он ударил прутом бабушку. За что же? А за то, как он сам и пролепетал, что она не давала ему возить по комнатам стулья, зацепив их один за другой. Бывали и другие проступки, так что матери приходилось его иногда и посечь. Справедливости ради надо сказать, что проступки такого рода случались крайне редко. Маленький Алеша, которого родные звали Лешенькой, рос в доме, где никто не повышал на него голоса и уж тем более не ругался, где все друг к другу относились с искренней любовью, здесь часто звучала молитва, а у икон в красном углу постоянно светился огонек лампадки. Алешу еще совсем маленьким носили в храм причащать святых Христовых тайн. А потом, когда он подрос, его стали будить при звуках церковного благовеста. Мать умывала его, одевала в чистую рубашонку с подпояской и еще сонного вела в храм. Там он чинно стоял возле нее, крестясь и кланяясь вместе со взрослыми. Ему нравилось клиросное пение, он хорошо запоминал песнопения, слух у него был верный. Но ни читать, ни петь в церкви тогда отроком он не смог, слишком слабым у него был голосок. Но дома он все же пел. Когда стали подрастать сестры, он даже начал их учить церковному пению, чему родители их были очень рады. Отец нередко брал его с собой в поле и на пахоту, и на сенокос, и на уборку хлеба. Со временем он стал понемногу помогать отцу, но больше все же собирал ягоды на опушке леса, лежал на травке, глядя на плывущие в голубом небе облака, слушая веселое пение зяблика, далекий голос кукушки. Уже с этого времени зародилась в его сердце любовь к природе, к прекрасному Божьему творению. А возле дома был у них сад с яблонями, вишнями, крыжовником, а в саду стояло несколько ульев. Алеша не боялся пчел и любил смотреть, как работает возле ульев отец. Новый мед освящался на праздник изнесения честных древ креста Господня. Он появлялся на столе и каким же казался вкусным, душистым. Чудесное время раннего детства. Вот еще спит Алеша, но сквозь сон слышит знакомые звуки пастушеского рожка. На улице еще предутренний туман, холодная роса, но в домах со скрипом растворяются ворота, хозяйки выталкивают коров и овец на улицу, и там они вливаются в общее стадо. Пастух гонит его к лесу, где оно будет щипать траву до самого заката. Днем Алеша с матерью пойдет к стаду подоить корову. Корове не хочется мирно стоять, но мать уговаривает ее ласковыми словами, и она слушается, разрешает подоить себя. Потом старшие сестры стали ходить на дойку. Дети подрастали, всем находилась работа. Ее много было в крестьянском хозяйстве. Эти годы своей жизни отец Анатолий всегда вспоминал с большой любовью, но они пролетели быстро.